Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Михаил Таратута с нами, журналист-американист. Михаил Анатольевич, здравствуйте, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Есть заявлений очень много сейчас, вот прям буквально перед нашим с вами эфиром на падало заявление Рябкова, который у нас уполномочен как раз вести вот эти российско-американские переговоры. Он говорит, что многие в США недооценивают Россию, ее потенциал. Россия найдет альтернативы в случае новых санкций США. США хотят выпустить пар из российской позиции по безопасности. Россия предостерегает Украину и Запад от военного решения проблемы Донбасса. Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада и так далее и тому подобное. Как относиться все-таки к тем заявлениям, которые делаются вот во время как раз переговоров России и США?
Ну, по существу, какая-то официальная часть переговоров уже закончена. То, что сейчас сегодня ОБСЕ, ну, надо полагать, тоже ничего не произойдет, ожидать нам нечего. Единственное положительное из всей этой истории, то, что мы вот видели в течение трех дней, но то, что не захлопнулись двери, вот единственное, я ничего пока больше сказать не могу. Есть ощущение, что это не конец. Вот у меня такое ощущение, что еще будет продолжение, и оно будет закрыто. Американцы вообще с самого начала говорили, что слушайте, но что за дела? Принято это как бы не публично обсуждать все проблемы. Но наши решили вынести на публичное обозрение свои предложения. Ну, было свое обоснование, почему это сделано, поскольку доверять наше руководство, говорит, нельзя нашим партнерам. Поэтому пусть все знают, о чем реально, что мы предлагаем. Но мне кажется, что это еще не конец. Хотя выглядит очень пасмурно. Но вы знаете, если еще, скажем, дней 10-15 назад было ощущение, что вот-вот война может и разразиться, но боевые действия во всяком случае, ну, на Украине, во всяком, где-то там вот на линии разграничения, то вот сейчас, мне кажется, вот как-то это спало, нет вот такого вот, ну, жесткости восприятия всего этого.
У вас есть ощущение, что эти переговоры позволили, что называется, обеим сторонам вот действительно выпустить пар, то есть проветрить помещение, в котором стало слишком душно? И повлиял ли Казахстан и вот войск ОДКБ на что, вот две недели назад, вы говорите, было очень пасмурно, а сейчас как будто бы несколько иначе?
Я не думаю, что Казахстан как-то сильно повлиял. Ну, возможно, это было какое-то лишнее подтверждение того, что ну, Россия – это уже Россия не 90-х, но с военной точки зрения, что очень много изменилось. Но, во всяком случае, в публичном пространстве, я не знаю, как специалисты реальные в Америке, военные, мне трудно сказать, но вот в публичном пространстве действительно есть такое ощущение, как вот Рябков сказал, что Россия все еще находится в состоянии 90-х. Вот такого разброда экономического полного, ну и тем более военного. Действительно, вот я даже по своему Фейсбуку смотрю, вот люди, которые там живут и пишут, вот у них полное впечатление, что они говорят о России 90-х годов.
А мы говорим об Америке каких годов? Мы понимаем, что есть некая инерция, да, восприятие как раз американцами нас, а у нас есть инерция восприятия Америки? Может быть, здесь мы не стыкуемся?
Да, конечно, очень многое изменилось, ну, кардинально, я бы даже сказал. Uh-huh. Если мы любили Америку, слюни у нас текли, когда мы видели и говорили об этой стране в 90-е, ну, я уж не говорю там в 80-е, ну, интеллигенция, конечно, я имею в виду, люди попроще как-то вообще об Америке особо много не думали. Но что радио скажет, то и хорошо. Что касается интеллигенции, ну, вы знаете, Америка изменилась. Я же в 90-е годы работал в этой стране и много лет работал, 12 лет почти. И Америка другая. Вот за последние 20 лет я не узнаю этой страны. Я очень люблю эту страну, очень интересуюсь ею. Но то, что вот сейчас происходит, меня просто убивает. Я не могу поверить, что я все это вижу в Америке. Такого не должно было быть. До смешного. В какие-то моменты, в каких-то элементах Америка меня напоминает то, что мы читали в 1917 году у нас происходило. Я имею в виду 1917 году. Или раньше, может быть, немножко. Какой-то вот страны, и, конечно, какая-то жуткая деградация политического класса. Вот просто удивительно. Это очень тоже не должно было уж так это быстро происходить, как происходит. Но так, ну, во всем мире, в общем-то, мы это видим.
Но с вашей точки зрения, все-таки та риторика, которую сейчас, которую мы слышим вот на этих переговорах, потом заявление делал господин Грушко, делал заявление сейчас Рябков, параллельно в США делают заявление. Они про что, эти заявления? Есть ли шансы, что стороны хотя бы смогут, что называется, сверить часы или о чем-то договориться? И для чего тогда, в принципе, были эти переговоры?
Ну, вы знаете, я думаю, что вообще на самом деле это очень большой вопрос для всех сейчас. Потому что, один пункт этих переговоров было совершенно, вернее так, один пункт заявленных наших предложений совершенно очевидно мог спровоцировать только отрицательный ответ. Но только, другого не могло быть. Трудно предположить, чтобы НАТО, Соединенные Штаты пошли на то, чтобы закрыть вот это вот, отказаться от позиции устава.
Проекта расширения.
Расширения НАТО, открытых дверей. Это едва ли. Из чего можно сделать вывод, что наш МИД, наше руководство готовилось к этому и знали, что так будет. А если знали, тогда вопрос, для чего это было сделано. Я не знаю, на самом деле. Я в голову нашему руководству залезть не могу. Но, видимо, сейчас должен последовать какой-то ход. Потому что иначе, тогда для чего было так жестко и резко заявлять свою позицию?
Есть мнение ряда экспертов наших, которые едины в следующей позиции, что в США как будто бы не понимают серьезности намерений и серьезности постановки вопроса от Российской Федерации по поводу нерасширения НАТО и вообще того, что происходит.
Ну, я думаю, что сейчас уж точно эти переговоры все разъяснили, все разжевали, если кто чего не понимал. Мне кажется, что вот вся эта история ведет к тому, что Россия объявит какой-то шаг, с развязанными руками. Я не знаю, какой. Это может быть, допустим, тесное соглашение с Китаем, к примеру. Это очень, неожиданное было бы решение для Америки и крайне неприятное, крайне. Потому что идеально сейчас для американской политики было бы сосредоточить все усилия на Китае, а чтобы в России, в Европе, чтобы все было тихо и спокойно. Вот им сейчас абсолютно не нужна конфронтация.
Но получается, с вашей точки зрения, есть, скажем так, как трактовать, да, открытость вот именно этих переговоров и открытость переговоров, как раз связанных с большими проблемами, как будто бы мы пытаемся исторически зафиксировать, что вот было вот так, а потом мы сделаем вот так вот. То есть, чтобы это в исторической перспективе прослеживалось. Что из чего следовало?
Ну, я не знаю. Можно говорить о том, что, во-первых, действительно, есть проблема нефиксированных договоренностей. И это вообще очень сильно сказывается во многих аспектах. Вот когда развалился СССР, когда многие автономии появились. Ведь был подписан просто документ, что да, мы разваливаемся, вот вы теперь самостоятельные мы. И не было продумано, ни порядок воссоединения семей, ну и ничего не было. И вот сейчас вот мы видим, все эти проблемы вылезают у нас и с Украиной, и с Казахстаном, и с Прибалтикой, ну, в общем, со всеми. Тут, это очень важно фиксировать и продумывать детали. Ну вот то же самое у нас получилось с нерасширением. Американцы говорят сейчас, что не было никаких договоренностей, никто никому ничего не обещал. Ну, мы говорим о том, что вот Бейкер обещал, что ни дюйма не продвинется в разговорах, и что есть расшифровка переговоров и так далее. Угу. Здесь как-то очень странно получается.
Просто последний как раз, скажем так, следующий вопрос из вашего тезиса, который вытекает. Смогут ли Москва и Вашингтон, там, Россия и США, выработать какую-то новую архитектуру, правовую или правила игры, как угодно можно это называть, без острого политического или военно-политического кризиса?
Думаю, могут. Я думаю, что уже появилась очень серьезная обеспокоенность на Западе и в Соединенных Штатах, в частности. Дело в том, что за стол переговоров ведь не садятся, если к этому не вынуждают обстоятельства. Никто не собирается договариваться, если вам и так все понятно и хорошо. Значит, есть проблемы. Они это чувствуют, и поэтому они пошли на эти переговоры. И никаких других причин для этого нет. Значит, у них тоже есть намерение договариваться каким-то образом. Мы затребовали очень... Ставки подняли слишком высоко, чтобы они это взяли и скушали. Мое предположение такое, что все-таки найдут какой-то непубличный способ договориться. Ну, например, я фантазирую.
Гипотетически, да.
Гипотетически. Ну, например, будет договоренность, что да, мы не принимаем Украину. Мы не лезем там, допустим, в Центральную Азию. С Грузией мы останавливаемся. Мы не можем это зафиксировать на бумаге, как вы это хотите, потому что это противоречит уставу ООН. Но вы не делаете то-то, то-то и то-то. С пониманием того, что если какая-то из сторон нарушит вот эту договоренность, то тогда вот будут приняты такие-то меры. Вот понимаете, я не вижу, как иначе это может разрешиться. Потому что если верить нашему президенту, который сказал, что если нас не услышат, мы будем создавать аналогичные окна уязвимости для наших противников. Но представляете, что это такое будет?
Сегодня Рябкова спросили, кстати, про Кубу и Венесуэлу. Случайно ли? Не знаю.
Куба и Венесуэла – это все не так серьезно. Потом еще неизвестно, согласятся ли эти страны. Но там другое, там же есть подводные лодки.
Да.
И они где-нибудь недалеко от берегов там, восточного побережья, западного побережья начнут курсировать. И кто знает, может быть, на какой-то из них Посейдон есть с ядерным боезарядом. Начнут летать самолеты почаще. Но то же самое мы увидим и у своих берегов. У Черного моря, Балтийского, Берингова, Охотского морей. Там тоже начнут курсировать лодки и тоже, возможно, с боезарядом. Это очень страшная ситуация, на мой взгляд, потому что есть такая штука, как непредвиденные пуски. Вот в 80-м году, известно, система НАРАД, оповещения, она зафиксировала ошибочное нападение русских. И, в общем-то, подняли по тревоге и очень вовремя остановили. Через 3 года то же самое произошло в СССР. Тоже зафиксировали, тоже все перепугались. Все это, может быть, нервы сдают. И потом, я не знаю, лично меня, вот мне лично внушает опасение линия разделения в Восточной Украине. Вот где проблема, по-моему, очень серьезная.
А, разделение государства, ну, прямо целиком.
Ну, я имею в виду разделение, как это называется, разграничение.
Разграничение.
Ну, ЛНР, ДНР и
ВСУ. И все остальное. Но да, здесь же, Михаил Анатольевич, есть такой момент. Даже если американцы говорят, хорошо, давайте не на бумаге, а просто вот мы с вами договоримся, что на Украине, Украина и Грузия в НАТО не будут. Но ничто не мешает американцам наращивать как раз экспорт вооружений на Украину, как дружескому государству, шантажировать Российскую Федерацию санкциями и давать тем самым некую иллюзию защиты Украине, что, ну, слушайте, мы не можем вас, правда, в альянс принять, но мы вам можем оружие поставить на 500 миллионов долларов, например. А вот у нас есть еще санкции. То есть и вашим, и нашим. Я пытаюсь понять принципиально, а что важно нам? Нам важно, чтобы на Украине не было, в принципе, никаких натовских или американских баз, и не было их оружия? Или нам важно действительно закрепление на бумаге, что НАТО и Соединенные Штаты Америки обязуются вообще никуда больше никогда не двигаться?
Нет, ну, конечно, речь идет о том, чтобы не было оружия, чтобы страна не была, была вне блокового статуса МИО. Ну, оружие какое? Ударного оружия. Но то, что там эти гранатометы им поставляют или еще чего-то такое, это все, в общем, не так существенно. Uh-huh. А вот если будут ударные системы поставлены, то вот это да, это серьезно. Я думаю, что, в общем, конечно, речь об этом идет. Но, в принципе, ведь что интересно, они готовы начать договариваться по ракетам средней и меньшей давности. Это как раз дальности. Это как раз охватывает вот то, что нам очень не хотелось бы увидеть на Украине. Uh-huh. Так что я думаю, что здесь пойдет все-таки это дело вперед. Потому что это и они готовы по этому вопросу
договориться. Но новый договор... Наследие что? Трампа убрать, который ушел из этого договора?
Ну, Трамп придет, если в 2024 году он отменит.
Все очень понятно. Просто интересно, что, скажем так, сложности переговоров. Вот вы журналист, американист с большим опытом. Вы были свидетелем того, что происходило там в Советском Союзе, как стороны договаривались и так далее. Важно понимать, видите ли вы сейчас принципиальное отличие в том, как ведутся переговоры на данный момент, и то, как они велись тогда, когда создавалась архитектура безопасности, которая к этому моменту уже фактически разрушена. Когда заключался договор РСМД, заключались договоры СНВ, когда стороны собирались и договаривались. Вот сейчас так же сложно или сейчас вообще иначе?
Вот вся ситуация изменилась. Вот как ни странно, в то время, когда... Соединенные Штаты и Советский Союз были реальными противниками, идеологическими противниками. И, кстати говоря, ну, равными по своей военной силе, договаривались. Договаривались, и договоренности, в общем-то, все соблюдались в целом. Всех очень напугала ситуация 1962 года, Карибский кризис. Uh-huh. И все поняли, что договариваться надо и договариваться всерьез. И это было проще, намного проще, чем это обстоит сейчас. Сейчас, и это вообще интересно, потому что мы не являемся идеологическими, в общем-то, противниками по большому счету. Ну, понятно, есть большие разногласия. Вот. Правда, у нас есть другой камень преткновения, который нам не даст возможности быть друзьями и даже хорошими партнерами на долгое время. Это геополитика. Американцы не готовы уступить свое лидерство или как-то какую-то часть отдать мирового лидерства, а Россия, как я понимаю, не готова быть в роли вне игры, быть в этой политической большой игре. Они тоже требуют своего места за столом, как и Китай. И в этом, собственно говоря, и состоит принципиальное противоречие между нашими странами, почему мы не можем ни о чем договориться. Толком в этом, я полагаю, вся проблема.
Но здесь же интересный еще такой момент. Вот разговор по существу ведется, но с вашей точки зрения, внутриполитическая ситуация, например, в Штатах или внутриполитическая ситуация у нас, насколько она влияет на процесс переговоров? Вот со Штатами, наверное, мне кажется, это более красноречиво, нет?
Согласен, конечно. Но вот помните, Трамп заигрывал с Путиным, с Россией, говорил, что надо договариваться, а Путин ему вообще даже нравится. И после этого каждый раз мы получали новые санкции. Вот каждый раз после каждого такого заигрывания. А у Байдена примерно такая же проблема. Может быть, не так остро она стоит, но тем не менее, теперь его республиканцы уничтожают за то, что он мягок по отношению к Путину, что он делает ему уступки, что Путин его обыгрывает, и он не может ему противостоять. И вообще, конечно, с Конгрессом и с исполнительной властью, с Белым домом, там очень трудные отношения. Угу. Белый дом, в общем, понимает всю опасность ситуации и понимает, что что-то надо делать. Все-таки, как у нас не глумились над Байденом, его возрастом и когнитивными способностями, однако все-таки 50 лет в Конгрессе дают себя знать, и тем более он все время международными делами занимался, и он понимает проблему. Конгрессмены, похоже, ничего не понимают.
Политик той формации понимает риски, наверное, которые есть.
Он понимает риски,
да?
Он понимает, к чему это может привести, и он помнит, что было. А вот, вот эти политики в Конгрессе, они видят только внутренние проблемы. Их внешняя политика и все заявления внешнеполитические, они исходят исключительно из внутриполитических обстоятельств. Как выгодно сказать сегодня, что можно за это получить, какие очки, вскоре выборы будут в ноябре в Конгресс промежуточные, как вот здесь можно попиариться, ну и так дальше. В общем, к сожалению, вы абсолютно правы, их внутриполитическая ситуация влияет на международную повестку. Очень сильно.
А возникает другой момент. Если основная цель российской геополитики сейчас – это как раз формирование национальной безопасности и сохранение национальной безопасности, а вот принципиально, какие риски вы видите в том, что если, например, стороны не договорятся, насколько серьезно настроен Североатлантический альянс или Соединенные Штаты Америки в своих целях в отношении России? Какие это цели? Военные цели? Экзистенциальное уничтожение государства? Или что это? Потому что вот все говорят о каких-то рисках, а что конкретно, не вербализую. Как-то вербально не, мы этого не видим.
Ну, если
не слышим.
Мы не договоримся, совершенно очевидно, что напряженность будет возрастать. Будут возрастать количество военных учений на границах морских и сухопутных. Будут увеличиваться санкции, число и жесткость санкций. Будут возрастать военные движения на границах Соединенных Штатов, наши движения, о чем мы уже говорили. То есть вот та будет та ситуация недоверия, страшного недоверия между странами, когда любой жест будет трактоваться как враждебный. И просто это риски. Это риски начала большой войны. Все может быть. Потом, кто знает, что предпримет ВСУ. Вот меня очень волнует вот эта сторона, потому что я понимаю, что ответ России будет по Донецку незамедлительным. Я не сомневаюсь в этом. Если этого не будет, это риск для нашего руководства. Внутриполитически уже. Угу. То есть это безвыходная просто будет ситуация. Я думаю, в Америке это тоже понимают. Но у меня создалось впечатление, что вот киевское руководство, ну вот оно может предпринять какой-то сумасбродный шаг. Вот меня вот это, на мой взгляд, очень большой риск.
Потому что они пытаются получить какие-то дивиденды от вот этого противостояния России и США? Или их могут условно попросить пойти на это? Или их это исключительно самостоятельная позиция?
Нет, это самостоятельная позиция. Это самостоятельная позиция. Понимаете, воевать на самом деле, конечно, никто не хочет. Никому война не нужна абсолютно, ни одной стороне. Но может сложиться так ситуация, когда боевые действия могут начаться. Ну, один вот вариант, мы вот говорили в Донецке, вот эта ситуация может быть. Может быть, незапланированные, непроизвольные пуски каких-то ракет. У кого-то нервы сдали. Но все может быть вот в ситуации в такой.
Михаил Анатольевич, давайте продолжим после новостей. Михаил Таратута с нами, журналист-американист. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Продолжим после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Михаил Таратута с нами, журналист-американист, стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Есть уже реакция, кстати, биржи, что рубль, российский рынок акций усилили падение после заявления Рябкова. А Рябков говорит, что, возможно, многие в США недооценивают Россию и ее потенциал. А возникает другой момент, Михаил Анатольевич. Не получается ли Российская Федерация оказалась в некой позиции цукцванга? Ну, то есть отступать невозможно, а наступать тоже смертельно. И получается, как бы мы ждем вот ответки от них или чего?
Ну, вот понимаете как? На это, кстати говоря, очень похоже. Но мне хочется думать хорошо о нашем МИДе, о тех, кто продумывал всю эту ситуацию.
Просчитывал ее.
Просчитать, но это невозможно было не просчитать этого ответа. Не надо быть великим дипломатами. Значит, есть какая-то заготовка. Вот какая заготовка, мы с вами вот гадали, но трудно пока предположить. Но она есть, я не сомневаюсь в этом. Но иначе мое мнение о нашей дипломатии упадет низко и окончательно. Вот. Нет, я думаю, что наверняка что-то такое будет сказано сейчас. Но подождем несколько дней, ведь через несколько дней должен быть письменный ответ американцев на наше предложение. Может быть, мы там что-то увидим вдруг.
Вы видите что-то необычное в как раз о том, как ведут переговоры американцы? Ведь основной посыл, который был от МИДа и от Владимира Путина, мы не дадим забалтывать эту тему. А американцы умеют вести переговоры долго, муторно, иногда устраивать итальянские забастовки, которые, очевидно, совершенно нам неприемлемы для нас.
Вы знаете, я вижу другой момент, очень, очень серьезный. Вот начиная с 90-х годов, с развала России, СССР, падение вот, советской системы, периода нашей необъятной любви к Америке. Америка к нам относилась очень по-дружески, очень хорошо. Кстати говоря, когда я там, как раз я в 90-е годы работал там, перед нами были открыты абсолютно все двери, абсолютно все двери. Сейчас я снимаю фильмы в Америке, но это никто не хочет с нами разговаривать. Вот, это разница в отношениях. Но тогда мы были младшим партнером, которого можно похлопать по плечу, который все хорошо, но только есть стол для взрослых, а вы пока за детским столом посидите.
Понятно.
И вот в такой ситуации она немножко изменилась в 2000-х, но нас всерьез не принимали. С нами вообще они не очень хотели разговаривать. И никаких серьезных разговоров, вообще говоря, не велось. Если не считать вот, ну, про СНВ-3. А сейчас вот мне кажется, что все очень серьезно было заявлено, что все серьезно все слышали и поняли, что разговаривать надо и разговаривать надо серьезно. Но опять мы упираемся в то, что было одно наше требование, которое не имеет положительного ответа от них и не может иметь. Вот как из этой ситуации, вот этого, ну, пока еще не цукцванга, но не исключено, что это так. Я это не отвергаю совсем. Все-таки надеюсь на нашу дипломатию.
Может быть, здесь еще проблема в следующем, что, как мне кажется, в чем еще сложности. Период Советского Союза, блок НАТО, блок значит, страны Варшавского договора. Потом демонстративно натовцы принимают в свои ряды в 99-м году бывшие страны Варшавского договора. Да, в 99-м. Вот. В 97-м, да, прошу прощения, в 97-м. И, соответственно, а сейчас нет ли у вас ощущения, что фактически Российская Федерация одна? Или и никакой блоковости нет, ОДКБ вообще не берем. Есть, наверное, нет. Китай, но он занимает такую позицию пока что, по-моему, наблюдательную исключительно.
Ну, видели, Варшавский договор, ведь это ну, страны, которые находились под серьезной опекой. Это примерно как, если бы говорили, что вот у нас сейчас есть блок, в который входит Татарстан, Карелия. Но это примерно на этом уровне, понимаете, Варшавский договор был. Это были страны, которые зависели полностью от СССР. Сейчас таких стран, зависящих от СССР, нет. Ну, с Белоруссией особые отношения, но, в общем-то говоря, да, у нас никаких блоковых нет отношений с другими странами. У нас есть хорошие отношения не с самыми лучшими странами типа Ирана. Ну, в общем, ну и там Латинская Америка, несколько авторитарных режимов. Вот, ну, в общем, конечно, и все. С друзьями у нас плохо, это правда.
А в Америке разве есть друзья?
Ну, во всяком случае, есть страны, которые следуют фарватере Соединенных Штатов. Им это выгодно. И для них это вполне приемлемо. Они частично отдали свой суверенитет в международных вопросах, передоверили Америке. Угу. У Америки все это есть. У нас этого нет.
Но вчерашнее, кстати, заявление, или позавчерашнее, Виктория Нуланд, как будто бы некое приглашение Финляндии и Швеции вернуться к вопросу вступления в НАТО, хотя Швеция однозначно ответила, что не собирается в НАТО вступать, Финляндия тоже. Вот. А не кажется ли вам, что это тоже некое проявление кризиса целеполагания НАТО, потому что НАТО такая структура, которой нужно демонстрировать собственную экспансию. К нам входят, мы защищаем и так далее и тому подобное. Но есть страны Европы, которые этого не делают. Насколько значимо все-таки сейчас для Североатлантического альянса вопрос расширения? И действительно, не преувеличиваем ли мы эти риски? Потому что если последние несколько лет проследить, ну просто вот можно вспомнить, какие страны вступили в НАТО. Грузия очень хотела, не взяли. Украина очень хочет, не берут.
Черногория, Македония.
Черногория, Македония, да. Но это про расширение НАТО или про что?
Это вообще не про что, на самом деле. Я думаю, что да, НАТО с момента распада Советского Союза, НАТО приходится доказывать свою значимость, это и нужность. Ну, она этим занимается, эта организация этим и занимается. Там очень много чиновников, которые на хороших зарплатах сидят, и, в общем-то, они работают в этом плане очень активно. Но вот, понимаете, с 2014 года, а может быть, даже с 2008, когда грузинский конфликт был у нас, тут обозначились конкретные цели НАТО. То есть, как бы вот все стало сразу понятно. Потому что если там 97-й год, там Прибалтика, но у этих прибалтийских стран всегда были эти фантомные боли и опасения России, и это были самые такие наши, ну, я бы сказал, ненадежная часть
Советского
Союза была, самая беспокойная. Всегда. Это, в общем, если все остальные как-то более-менее органично, ну, более или менее, то уж Прибалтика была точно неорганичной частью СССР, как мне кажется. И я вот, когда приезжал, я помню, в советские годы в Прибалтику, у меня всегда было ощущение, что я, ну, если не во вражескую, но в не очень дружественной стране нахожусь. У меня было всегда такое впечатление. Я, честно говоря, по своей юности и молодости не мог понять, ну, хорошо, я понимаю, ладно, их там, допустим, оккупировали в 41-м и навязали советскую власть, но, допустим, но я-то при чем? Вот я же ничего им плохого не сделал.
Почему? Вы с большой земли приехали.
А вот сам факт моей принадлежности вот к той большой земле, вот он определял. Ну ладно, это все в прошлом. Для нас это
про
все...
Про настоящее теперь, да, можно.
Да, а про настоящее, вот начиная с 2014 года, или частично с 2008, очень многим странам показалось, что да, НАТО не зря существует. И надо вступать, потому что, попадая под этот зонтик защиты, гарантированы от российских всяких экспансий и так далее.
Угу. Но это интересно. А в этой связи не кажется ли вам, что есть некие просчеты в работе российской дипломатии или просто в позиционировании России, что вот этот демократический фундаментализм, который пропагандируют и исповедуют Соединенные Штаты Америки, он кажется какой-то более безопасной штукой, чем то, что из себя представляет Российская Федерация и как она сама себя позиционирует в мире. Почему так?
Ну, начнем с того, что Соединенные Штаты, в общем-то, имеют Но если не монопольно, то практически монопольные возможности в сфере информации, чего не имеет Россия. Russia Today, ну, конечно, мне не очень нравится этот ресурс. Он все-таки очень пропагандистский, но тем не менее я должен отдать им должное с точки зрения той работы, которую они провели, и, ну, внедрившись в эфир многих западных стран. Но все это не мелочи и ерунда по сравнению с их возможностями. То есть голос России не может быть услышан. И потом очень часто действительно у нас звучала недостоверная информация. Она как бы ложилась на наш нарратив, но она была недостоверна. Такие случаи были, их было немало. Каждый раз нас ловили и говорили, ну вот смотрите, вот видите, что русские только врут. Достаточно ведь даже одного раза соврать. То, что вот этот распятый мальчик, известный донецкий, да, он будет фигурировать еще очень долго. Вот эта глупость, которую наши передали. Ну и так дальше. Так что вот это, я думаю, что это с этим связано.
Ну а если не про как раз информационную кампанию, а в принципе про позиционирование, то как, ну, Российскую Федерацию уже воспринимают, неужели только из средств массовой информации? Ведь...
Как правило.
Ну, только. И как Америку правило. Тоже только из средств массовой информации получается.
Вы знаете, были исследования, вообще проведены, это известные исследования, что, я не помню цифры, но подавляющая часть респондентов повторяет то, что слышит по радио и телевизору.
Вот оно что.
Подавляющая часть. А людей с самостоятельным мышлением гораздо меньше.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте несколько звонков примем. Сергей Алексеевич, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Михаил Анатольевич. Скажите, да. А что плохого в том, что мы включили в наше предложение, зная американцев, заранее не проходящий на переговорах пункт о нерасширении НАТО, именно для того, чтобы заставить их дать гарантию безопасности для нашей страны путем военно-технического принуждения, без реального применения военной силы? Это может быть сделано, например, через создание для США такой угрозы, на которую они равноценно ответить не смогут. Это будет не соревнование подводных лодок, а что-то другое, чего они не ожидают. И доведено это до них будет сперва в закрытом режиме для сохранения политического лица дедушки Байдена.
Понятно, спасибо.
Но, вы знаете, если мы можем создать какие-то условия, когда это может быть принято американцами и НАТО, ну, может быть, но я, честно говоря, вообще не очень себе это представляю. Если, может быть, у вас есть какие-то идеи, вы поделитесь, но я не представляю, что вот мы можем сделать. Понимаете, американцы вводят санкции, потому что они экономически сильнее. У нас есть только военный ответ. И есть еще, как я уже говорил раньше, вопрос манипулирования наших отношений с Китаем. Потому что для Америки это больной вопрос. И, честно говоря, других каких-то аспектов я не вижу. То есть, либо мы создаем какую-то серьезную военную угрозу, хотя вот было заявление, что мы махать дубинкой не будем, Лавров сказал.
Да.
Вот, но как-то ответим. Вот как? Я не знаю как. Я не знаю, насколько это реально. Вот, понимаете, надо немножко подождать, потому что понять, что за заготовка была у нас в МИДе.
7373-948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за эксперта и за эфир.
Да.
Вы знаете, вот очень правильно было сказано, что у нас идеологических-то разногласий нет, а геополитические есть. Вот да. Очень хорошо, чтобы об этом побольше говорили. В чем заключается это? В том, что американцы, имея несколько процентов населения, хотят просто потреблять за счет других больше, чем они того заслуживают. Вот в этом главное. Они в Африке давным-давно хозяйничают. Там нищета, голод. Там у них, зато у них там нет никаких осложнений. Хотят потреблять, хотят жрать, простите, за счет других.
Понятно. Ну, ответите.
Я не уверен, что это именно такая постановка, что у них у самих с едой все в порядке. Правда, не сейчас.
У них есть проблема, правда, в том, что они фактически взрастили себе конкурента планетарного масштаба в лице Китая.
Совершенно верно. Нет, я думаю, что, понимаете, тут вообще очень интересная история с американцами. Вот эта идея американской исключительности, она ведь тянется на протяжении фактически с основания Америки.
Государства, да.
Идея построения града на холме, это вот, который будет нести свет и демократию всем остальным, она, в общем-то, изначально присутствовала. Она видоизменялась на протяжении там, двух веков, двух с половиной веков. Да, нет, больше даже. В 1618 году была, этим Эйхлауэр был. Вот, но у американцев есть полное ощущение, что они реально имеют право, которое даровано свыше, быть лидером. Это абсолютное моральное право Соединенных Штатов. И это очень болезненная история, которая для них очень трудно преодолима. И вот то обстоятельство, что кто-то претендует на эту роль или даже на часть этой роли, не дает им покоя. Это не вопрос, что они хотят кого-то объесть, у кого-то чего-то уж слишком отнять. Хотя, ну, когда есть возможность конкурировать не очень добросовестно, вот вам «Северный поток-2», да, этим пользуются тоже.
Да, но здесь речь идет о, скажем так, намерении такого экзистенциального уничтожения противника, оппонента.
Нет, о России нет. Об этом там речи нет, и никто... Ну, то есть, может, есть какие-то идиоты, которые, может быть, и думают об этом. Нет, речь идет о сдерживании, о том, чтобы не появился достойный соперник, достойный конкурент. Потому что они расценивают в первую очередь... Ну, то есть, они назначили Россию противником, хотя Трамп постоянно говорил, что Россия не противник, а конкурент, как и Китай. Вот. Но выгодно было назначить Россию, потому что Россия на протяжении всего трамповского периода была вот тем отбойным молотком, которым пытались уничтожить Трампа. Это, кстати, был период, когда демонизировали абсолютно Россию и того же нашего президента. То есть это абсолютный демон.
7373948. Давайте успеем, у нас минута остается. Коротко, пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, коротко.
Да, скажите, очень коротко. Учитывая, что у России есть новые ракеты С-500 и С-550, которые, да, способны перехватывать там американские ракеты, вот, и также у России есть, с другой стороны, ударные, да, вооружения, гиперзвуковые ракеты, и не только «Посейдон». В этом плане у нас есть все козыри на руках, и это понятно, я думаю, давно доведено до Вашингтона, начиная от... так сказать, в Румынии и в Польше, да, американские ракеты средней дальности.
Вывод, могут... быстрее, вывод.
Вывод такой, что они должны понимать, что их ракеты будут уничтожены и в Очакове, и в Румынии, и в Польше.
А они собираются нападать?
Вот в этом и дело, что нападать никто не собирается. А сдерживать нас будут экономическими средствами.
Михаил Таратута был с нами, журналист-американист. Михаил Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Киноафиша», потом новости. Спасибо вам большое. А потом Юрий Буткин присоединится. Я с вами прощаюсь до завтра в программе «Револьвер» в 10:03. Встретимся.